Анна Хрусталева. Апельсин. Новогодняя история с кошачьим хвостом. Пятиклассник Сашка Хмуркин схлопотал двойку по алгебре. На первый взгляд в этом не было ничего необыкновенного. Хмуркин не любил алгебру. А двойки очень любили Хмуркина. Так и липли к нему по поводу и без. Сам Александр с этой малоприятной закономерностью давно уже смирился и в глубине души даже полагал, что как шрамы красят настоящего мужчину, так и двойки добавляют пятикласснику обаяние. Но только не сегодня. От этой декабрьской контрольной слишком много зависело. Отец обещал подарить на Новый год компьютер, но только в том случае, если в табеле не будет ни одной непристойной отметки. Что за вопиющая несправедливость? Что за оскал судьбы? Ну разве он, Хмуркин, виноват, что эта дура Пучкова именно сегодня, в день контрольной, решила слечь с ангиной? Разве он виноват, что некому было решить за него всю эту кучу задач и уравнений? И, наконец, разве его вина, что в самом начале злосчастного урока математичка Наталья Петровна, налетев на него хищным ястребом, отобрала учебник, отрезав тем самым все пути к спасению? «О, женщины, коварство имя вам!» Примерно так можно было бы перевести на литературный русский язык все те обрывочные восклицания и междометия, что бешеным аллюром проносились в голове несчастного Хмуркина, пока сам он понуро брел к выходу. И надо же было такому случиться, что именно в этот самый, что ни на есть неподходящий момент, навстречу нашему горе-ферма выплыл, конечно же, апельсин. Тут следует остановиться и кое-что разъяснить слушателю, решившему было, что апельсин – это дикий фрукт из породы цитрусовых, непонятно по какому праву катающийся по школьным коридорам. Апельсин, конечно, был тот еще фрукт, только четвероногий, хвостатый и усатый. А вдобавок ко всему еще и огненно-рыжий, за что, как вы можете догадаться, и получил свое экзотическое прозвище. Служил он официальным школьным котом. Когда, а главное, откуда апельсин взялся, никто уже толком и не помнил. Да теперь это никого не интересовало. Это был законный гражданин школы. Директор в свое время даже выпустил приказ о содержании школьного кота. Каждый год, 31 мая, аккурат в тот час, когда школьная столовая закрывалась на летние каникулы, апельсин исчезал в неизвестном направлении. Сколько ни пытались, а проследить за ним так никто и не смог. Мистика, да и только. Но ранним утром 1 сентября кот, как ни в чем не бывало, вальяжно прохаживался вдоль парадного крыльца, лениво щурил изумрудные глаза на мягкое осеннее солнце и благосклонно урчал, едва заметно кивая каждому вновь прибывшему школьнику. Разве что лапой в знак приветствия не махал. Апельсина любили все. И грозные завучи, и новички-первоклашки. Только пятиклассник Сашка Хмуркин не любил. Потому что стоило ему получить очередную двойку, апельсин вырастал как из-под земли, насмешливо мурлыкал, а на его хитрой морде Сашке отчетливо виделась язвительная ухмылка. Вот и на этот раз рыжий уселся поодаль и прямо-таки расплылся в издевательской улыбке. «Пшел вон!» — гаркнул Хмуркин. «Когда больно, своих не узнаешь!» Кот невозмутимо повел ушами, лениво зевнул, но с места, конечно же, не сдвинулся, только осклабился еще шире. «Ну все, достал ты меня в конец, а ведь я тебя предупреждал!» Взвизгнул Хмуркин и, что было силы, саданул кота увесистым ботинком. Апельсин взвыл, то ли от боли, то ли от унижения. За много лет, проведенных в школе, никто и никогда не позволял себе такого с ним обращения, и пулей бросился вниз по лестнице. «Беги, беги, ушанка на ножках!» — мстительно бросил Хмуркин ему вслед. «И не возвращайся!» И кот не вернулся. Когда на следующий день пропажу обнаружили, школа встала на дыбы. Ведь до 31 мая еще ой как далеко. И прежде Апельсин никогда не нарушал им самим установленное расписание. Значит, стряслась беда. Был введен план перехват «Вулкан-5», «Вулкан-29» или какие там еще бывают вулканы. Вызвали милицию, пожарных, скорую помощь и бригаду МЧС. Заглянули в каждую щель. Поднялись на чердак, спустились в подвал. Особо тщательно проверили холодильники на кухне. Пустые хлопоты. Апельсин будто растаял в прозрачном декабрьском воздухе, не оставив никаких следов. И еще через 2 дня возбужденные поиски сменились холодным отчаянием. Жизнь в школе будто замерла. Непривычную тишину перемен нарушало лишь жалобное всхлипывание малышей да скорбные вздохи учителей. Пятиклассница Лена Пучкова передумала болеть ангиной, решив разделить всеобщий траур вместе с боевыми товарищами. Директор и тот заперся у себя в кабинете и, как утверждала вездесущая семиклассница Ирка Фондоркина, задумчиво курил трубку за трубкой, поминутно глотая 50 граммов валокордина и утирая скупую мужскую слезу. И главное, в пылу трагедии все напрочь забыли о гигантской елке, сиротливо поникшей неукрашенными ветвями в темном актовом зале. В школе был только один человек, который мог пролить свет на таинственное исчезновение кота. Но Сашку Хмуркина никто и ни о чем не спрашивал. И он, как вы понимаете, с признаниями тоже не спешил. За неделю до начала зимних каникул в 5 классе появился новичок, Сашка Веселкин. «Всем здрасте!» – громко сказал он, входя в класс. И через мгновение уже сидел за партой рядом с первой красавицей, Леной Пучковой.
«Вообще-то это мое место!» – буркнул Хмуркин, из-под лобья разглядывая нежданного соперника.
«Ой, извини, не знал!» — лучезарно улыбнулся Веселкин, спокойно поднимаясь из-за стола. «Ой, да не обращай ты на Хмуркина внимания, сиди!» — зачарованно глядя на нового соседа, пропела Ленка. «А ты, Хмуркин, иди своей дорогой!» Тут взгляд Пучковой посуровил. «Не приставай и вообще забудь обо мне!» Неизвестно, чем бы закончилась эта Троянская война, если бы не прозвенел звонок, и в класс не вплыла бы математичка Наталья Петровна. Она тут же вызвала Хмуркина к доске. В ответ на его партизанское молчание разочарованно, но больше по привычке подсокала языком, картинно вздохнула, выводя напротив Сашкиной фамилии очередного лебедя, и тут же переключилась на новенького.
«Ну-ка, Веселкин», сверившись с какими-то записями в своей заветной тетрадочке, сладко проворковала Наталья Петровна. «Иди сюда, покажи, на что ты математически пригоден».
Веселкин оказался пригоден на все. И на дроби, и на степени, и на пропорции. И когда, раззадорившись, Наталья Петровна, как шулер крапленым тузом, метнула в маленького Лобачевского олимпиадной задачей для семиклассников... Веселкин и ее решил, даже лба не наморщил. Тут взор бывалого педагога затуманился, примерно так же, как за пару минут до этого у ее лучшей ученицы Пучковой. Следующие 6 уроков окончательно укрепили за новичком славу юного гения. По-русски он писал без ошибок, по-английски говорил без акцента, подтягивался на турнике, как мастер спорта, и без запинки называл точные даты
всех крупнейших сражений от царя Гороха до наших дней. В то время как вся школа во главе с директором, разом позабыв о всех своих горестях, бегала смотреть на будущего Нобелевского лауреата, Хмуркин ушел в актовый зал и, не включая свет, уселся под елкой. На душе кошки скребли. А? Стоп, вот именно, кошки. Что-то в этом новичке настораживало. Нет, Хмуркина смущали не его сверхъестественные познания в духе фантастической героини из книжек Киры Булычева. В конце концов, вызубрить исторические даты каждый дурак может. Тут другое. Эти пронзительные изумрудные глаза, этот рыжий чуб, этот насмешливый взгляд. Где-то он все это уже видел. Дверь скрипнула, от порога метнулась тень, щелкнул выключатель, и зал потонул в ярком электрическом свете. «Привет еще раз!» Новенький шел прямиком к Хмуркину, протягивая ему руку. «Мы с тобой так толком и не познакомились. Меня Сашей звать».
«Пшел вон!» – прохрипел Хмуркин.
«О, нет, так дело не пойдет, ты повторяешься!» Ничуть не обидевшись, присвистнул Веселкин. «Это я от тебя уже слышал, помнишь?»
«Эй ты, союз рыжих! Ну чего ты ко мне пристал? Чего тебе от меня надо?»
Внезапно Хмуркин понял, что больше сдерживаться не может. Весь стыд, все сожаления, все раскаяния последних дней, наконец-то найдя выход, хлынули по щекам горячим потоком слез. Страшная тайна, душившая его все эти дни, внезапно расцепила свои противные узловатые пальцы.
«Прости, я не хотел тебя обидеть», — всполошился Веселкин. «Не плачь, ну чего ты? Я сейчас уйду, только не плачь».
«Это ты меня прости», — всхлипнул Хмуркин. «Я просто думал, что ты, что я, а все, а он...» И неожиданно для себя самого вдруг подытожил. «В общем, с математикой у меня не лады, а мне она нужна, ну просто позарез!» Веселкин странно прищурился, и Хмуркину на мгновенье почудилось, что за спиной у новенького мелькнул пушистый рыжий хвост. Всю неделю Хмуркин и Веселкин, ставшие в одночасье неразлучными друзьями, усердно занимались математикой. На итоговой контрольной по алгебре Хмуркин, неожиданно для Натальи Петровны, получил твердую четверку, чем поверг потерявшую всякую надежду женщину в радостное немое изумление. В пятницу, накануне школьного голубого огонька, друзья решили вместе выбрать Хмуркину честно заработанный компьютер. Думали, если управятся быстро, успеют еще на каток, часок помахать клюшками. Встретиться договорились на школьном крыльце. Для верности. Хмуркин опаздывал. Он уже был в дверях, когда позвонила Пучкова и долго что-то мямлила в трубку, и не успокоилась до тех пор, пока Хмуркин благородно не пообещал протанцевать с ней весь вечер. Когда запыхавшийся Сашка наконец взлетел на школьное крыльцо, его друга Веселкина там не было. И только на перилах, увитых переливающимися гирляндами и еловыми ветками, лениво щуря изумрудные глаза на предзакатное солнце, как ни в чем не бывало, сидел рыжий кот Апельсин. Постскриптум. Любое совпадение имен, событий, мест и обстоятельств случайно и непреднамеренно. Это все-таки сказка.